Добрый день. Добрый день и добро пожаловать в Московскую Библейскую Церковь. Сегодня мы завершаем цикл проповедей под общим названием «Дорога определяет пункт назначения». Позвольте напомнить, что в прошлый раз Николай Белинцов, который сегодня выступает в роли ведущего, читал проповедь о том, что наша дорога, ведущая к пункту назначения, это отнюдь не легкая прогулка. И дорога не всегда прекрасна. Путь, который нам предстоит пройти, это путь долгий. И прохождение этого пути требует от нас веры. Сегодня мы будем говорить о том, насколько на этом пути важна молитва. Сегодня будет проповедь, посвященная последней из пяти глав послания апостола Иакова. И мы будем изучать как раз те последние несколько стихов, где апостол говорит о молитве и о ее важности. Несколько месяцев тому назад, если не ошибаюсь, это было в мае, я был приглашен на вечер выпускников. А с того момента, как я покинул стены своего вуза, прошло 20 лет, и вот был такой юбилейный вечер в формате 20 лет спустя. Я приехал туда, не был в институте ровно 2 десятилетия, очень хотелось повидать своих сокурсников. Войдя в институт, понял, что забыл многое, не сразу нашел тот зал, где должна была состояться встреча. И когда я туда пришел, я понял, что я пришел одним из первых. Зал был наполнен незнакомыми мне людьми. Но я подумал, ну что ж, я подожду, когда придут мои бывшие сокурсники. Я занял стратегически выгодную позу около входа, молодцевато облокотился на столик и стал ждать, надеясь их встречать при входе. И я бы ждал довольно долго, если бы я в какой-то момент не стал наблюдать такие настойчиво вопросительные, любопытные взгляды вот со стороны тех людей, которые уже находились в этом зале. Я не знал, как реагировать на это, и, наконец, нашелся и стал пристально на них смотреть в ответ. И, о ужас, вот эти сильно пополневшие, сильно полысевшие и все без исключения сильно не помолодевшие люди оказались моими сокурсниками. Ну да, конечно, тут же начались объятия, восклицания, воспоминания. Но вот эта метаморфоза, произошедшая во внешности, несколько испортила впечатление. И я, признаться, потом себя утешал мыслью, ну, на самом деле это они вот так. А я еще очень и ничуть не изменился. И у меня еще вот было несколько таких встреч с людьми, с которыми я приятельствовал в юности, которые, по образному выражению Юрия Шевчука, являются мне родней по юности. Так вот, один из них, в юные годы блиставший спортивной формой, говорил мне о том, как важно эту форму поддерживать. И вот, поедая вторую порцию шашлыка, он говорил примерно следующее, что для того, чтобы не превратиться в такой вот бесформенный остов, надо постоянно поддерживать себя вот в таком спортивном тонусе, надо постоянно заниматься зарядкой, надо постоянно заниматься физическими упражнениями. И делать это ревностно и постоянно. На восходе солнца выбежало 30 молодых на поляну, расставились в разрядку все лицом к солнцу и стали нагибаться, приседать, кланяться, ложиться ниц, простирать руки, воздевать руки, запрокидываться с колен. И так четверть часа. Издали можно было представить, что они молятся. Но нет, это не молитва. Это люди делают зарядку. Никого в наше время не удивляет, что человек каждодневно терпеливо и внимательно служит своему телу, но оскорблены были бы, если бы так он служил своей душе. Это рассказ Александра Солженицына под названием «Приступая ко дню» из его цикла «Крохотки». И действительно, сегодня мы видим огромное количество различных фитнес-залов, спортивных залов. И очень многие люди, и, к сожалению, очень многие евангельские христиане действительно внимательно и ревностно, с завидным постоянством ходят в фитнес-клубы, несмотря на то, что мы читаем в первом послании к Тимофею, апостол Павел пишет, телесные упражнения мало полезны. И тем не менее, многие ли из нас могут похвастаться тем, что мы уделяем упражнениям духовным, упражнениям в молитве такое же значение, как упражнениям физическим. Мы будем сегодня изучать последние 7 стихов из 5 главы послания апостола Иакова. И мы будем изучать их с той точки зрения, насколько важна молитва в жизни человека верующего. И давайте встанем в почтении к Господу, встанем и прочитаем эти стихи. «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг другу в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Или я был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Дорогой Господь, мы молим Тебя о том, Господи, чтобы Ты открылся нам через Слово Свое. Господи, мы молим Тебя о том, чтобы Ты дал нам понять, что есть молитва для каждого из нас, в чем ее важность и почему, Господи, мы должны быть усердны и постоянны в ней. В святое имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Итак, посмотрите, самая завершающая часть всего послания, 7 стихов, но слова «молитва», «молиться» повторяются около 10 раз. Очевидно, что апостол хочет акцентировать внимание на важности молитвы и на постоянстве в ней. В начале нашего отрывка мы видим, что Иаков призывает молиться тогда, когда все в жизни хорошо, и тогда, когда в жизни у нас какие-то проблемы. Ни в том, ни в другом случае молитва не должна прекращаться. Если мы сталкиваемся с преградами, прежде всего с преградами непреодолимыми, мы также должны молиться. И если близкие отходят от Бога, и тогда мы должны продолжать молиться. Очевидно, что в самом конце, вот такие завершающие стихи, в самом конце своего послания там не случайны. Молитва очень важна для человека верующего. И давайте, используя вот эти стихи, посмотрим, что такое молитва в нашей жизни. Как мы должны молиться? Зачем мы молимся? Почему мы молимся? Давайте посмотрим на то, что такое сила молитвы и есть ли она. Посмотрим на то, как мы можем молиться согласно Божьей воле, каким образом мы можем, согласно словам апостола Павла, непрестанно молиться. Ну и в конце мы поговорим о применении. Кто-то сказал, что когда человек разговаривает с Богом, это молитва. А когда Бог с человеком, то это шизофрения. Я думаю, что никто не может похвастаться тем, что Господь лично говорил ему или ей. Тем не менее, молятся все без исключения. Молятся и верующие, и, как ни парадоксально это прозвучит, неверующие. Нет ни одного человека, который не молился бы, как и не существует атеистических наций, а попытка создать одну из них обернулась крахом. Вспомните, что случилось с СССР. В человеке заложена, ну, если угодно, генетическая потребность, настойчивая потребность к молитве. И я превосходно помню вот свою первую молитву покаяния, когда я пришел ко Христу, когда я попросил Господа стать моим Господом и Спасителем. Но также вспоминаются и некие предтечи, некие прообразы молитвы, которые я пытался творить еще в свои дохристианские годы. И это было что-то вот такое, как мне кажется, школьное, когда я молился и просил: «Господи, только не меня, только не к доске». Но, как известно, Господь молитвы неверующих не слышит. И поэтому происходило то, что происходило, как обычно. Тогда я несколько усовершенствовал свою молитву и стал молиться: «Господи, если Ты есть, вот тогда, пожалуйста, только не меня и только не к доске». Не срабатывало, я не получал возможности убедиться в существовании Божьем, но вместо этого получал те оценки, которые получал, как правило. Попробуйте вот провести такой нехитрый эксперимент. Я так понимаю, что, ну, действительно большинство из нас здесь присутствующих – люди, пришедшие ко Христу в зрелом возрасте. Попробуйте вспомнить вот эти промолитвы, вот эти квазимолитвы, прообразы, предтечи молитвы настоящей христианской, какие они были в ваших жизнях. И я готов предположить, что это было всегда что-то очень краткое, всегда что-то очень требовательное, очень просительное, произносимое, как правило, в ситуациях действительно сложных, и никогда это не было молитвой благодарственной. И для того, чтобы помочь вам вот в нахождении, может быть, действительно реально существующих, может быть, нет вот подобного рода молитв в вашей жизни, позвольте привести вам пример из книги, знаменитой книги того же Солженицына «Один день» Ивана Денисовича. Главный герой Иван Денисович Шухов, крестьянин, репрессированный в годы войны, находится в заключении, и в один из дней он находит обломок ножовки, полотна, из которого он планирует сделать портняжный ножик. И он прячет этот обломок в рукавицу и очень надеется на то, что во время обыска, который вот сейчас проходит, этот обломок не обнаружат, потому что в противном случае ему грозит карцер. И тут же он остро возносчиво помолился про себя: «Господи, спаси! Не дай мне карцера». И все эти думки пронеслись в нем только пока надзиратель первую варежку смял и перенес руку, чтобы также смять вторую заднюю. Но, торопясь скорее освободиться, седоусый надзиратель, вместо того, чтобы взяться за вторую варежку Шухова, махнул рукой: «Проходи, мол», и отпустил. Шухов побежал догонять своих. Бежал он легкий, земли не чувствуя, и не помолился еще раз с благодарностью, потому что некогда было, да уже и не кстати. Вспомнив свои дохристианские попытки молиться, и на основании вот этого примера, сравните то, что было раньше, с тем, как вы молитесь сейчас. Вот несколько вопросов, которые вы также можете себе задать. О чем ваша молитва? О чем вы молитесь Богу? Как часто вы молитесь? Делаете ли это вы тогда, когда у вас накопился список того, что вы хотели бы иметь, того, что вы хотели бы получить? Или же вы это делаете тогда, когда вы чувствуете потребность вознести хвалу нашему Господу и Спасителю? И когда вы молитесь, как продолжительны и как постоянно ваши молитвы. Молитва является то, что мы делаем, потому что в нас заложена вот эта жажда общения. Человек был создан для того, чтобы общаться с Творцом. И молитва – это не некое просто желание побеседовать. Это то, что идет действительно из глубин души, из глубин сердца. И в молитве человек, когда молится, может выразить очень многое. Мы можем и должны, прежде всего, выражать Господу хвалу и благодарность. В псалме мы читаем: «Благослови, душа моя, Господа». Мы также можем выразить благоговение перед Всевышним, который сотворил все, включая нас. В Деяниях мы читаем, как апостолы восклицали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Конечно же, в молитве мы можем выразить и должны выразить любовь к Отцу, к нашему Небесному Отцу. И мы восклицаем в молитве: «Авва, Отче!» Мы в молитве можем выразить любовь к ближнему и прошение за него. «Прошу совершать молитвы, – пишет апостол Павел, – прошение, моление, благодарение за всех человеков. В молитве мы можем выразить сомнения, нужду, просьбу, даже упреки. В одном из псалмов мы читаем слова царя Давида: «Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Боже мой, вопию днем, и ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения». Молитва – наша жизненная необходимость. И мы поступаем очень неправильно, если мы угашаем в себе желание молиться. Молитва может быть формой служения. Вспомните, в Евангелии от Луки Анна пророчица, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Господу день и ночь. Постом и молитвою, служа Господу день и ночь. Молитва может также являться средством познания. Если бы сирийская женщина, чья дочь была одержимой, не обратилась бы ко Христу, она никогда бы не познала радости исцеления своего ребенка. Если бы слепой в окрестностях Иерихона не воззвал бы ко Христу, он не прозрел бы. В 4 главе, то, что в 4 главе послания апостола Иакова, то, что мы изучали в прошлое воскресенье, говорится: «Вы не имеете, потому что не просите». И мы не можем увидеть результат молитвы, пока мы не помолимся. Но вот такой вопрос: а как нам стоит молиться? Что нам надо делать? Есть ли какая-то процедура? Есть ли какое-то описание того, каким образом процесс совершения молитвы должен проистекать? Перед молитвой «Отче наш» в Евангелии от Матфея мы читаем слова Христа, который говорит, что когда молишься, войди в комнату, закрой свою дверь, помолись Отцу твоему, и молясь, не говорите лишнего. Вот, в принципе, и все. В Библии действительно нет вот какого-либо рода описаний, инструкций по правильному молению. Можно говорить о том, что поза человека во время молитвы важна, можно говорить о том, что это не так, но, пожалуй, самым верным будет сказать, что важна не поза молящегося человека, но его позиция, то есть не положение тела, но, если угодно, морально-нравственное положение, морально-нравственный настрой, то, что творится в его душе, когда он молится. У Максима Горького есть книга, в которой он описывает свое детство, книга одноименная, и там дан один из самых ярких, самых светлых женских образов в русской литературе. Это образ бабушки Алеши Пешкова. И там есть замечательное описание, которое я всегда читаю с большим удовольствием описание того, как бабушка молится. И признаться, вот всегда испытываю вот чувство какой-то белой христианской зависти. Она почти каждое утро находила новые слова хвалы, и всегда ее молитва была хвалою искренней и простодушной. Вот согласитесь, что как было бы здорово, если бы то же самое мы могли сказать о своей молитве. Одного византийского святого X века спросили, как следует молиться. И он ответил примерно следующее. Представьте, что вас ведут на казнь. И, безусловно, вы знаете вот основную молитву: «Господи, помилуй меня грешного». И вас ведут на казнь, и ваш путь проходит через центр города на лобное место, рядом с царским присутствием. И государь единственный, царь единственный, кто может отменить приговор и спасти вас. И вот представьте, насколько громко, насколько искренне вы должны кричать этому человеку: «Государь, помилуй!» И точно так же вы должны молиться в Богу. Не в смысле громко, нет, не в смысле громко, но именно так, чтобы и сердце, и совесть трепетали с такой же верой, с такой же надеждой, с таким же отчаянием. Мы находим достаточно много примеров того, как молился Христос, как молились апостолы, как молилась Первая Церковь. И, безусловно, все это было сделано с верой. Мы должны молиться, потому что мы верим в Бога. Мы должны молиться, потому что наша вера призывает нас это делать. Вот возникает такой вопрос. Если я должен молиться по вере, то той же ведь верой я убежден, что Господь управляет абсолютно всем. Господь знает все. Он знает, что было, что есть, что будет. Он знает мои слова. Он знает мои желания до того, как я это успею сформулировать. Так зачем же молиться? Не пустая ли это трата времени? И ну вот такой вопрос, когда возникает, знаете, напоминает вопрос. Некоторые люди, ну, отчасти, наверное, считающие себя верующими, говорят: ну, слушайте, зачем в церковь-то ходить? У меня Бог в душе. Вот примерно что-то самое, вот то же самое. И на это хочется всегда ответить: ну, если он там, а как он туда попал? И откуда вы уверены, и почему вы уверены, что это Бог, а не кто-то другой или не что-то другое? Тем не менее, почему мы должны молиться? Зачем нам молиться? Ну, вспомним вот о той действительно заложенной изначально потребности в общении с сотворившим нас Богом. Эта потребность есть в каждом из людей. Затем мы должны молиться потому, что Христос и ранняя Церковь дали нам пример того, как молиться и как часто это делать. В Евангелии от Марка мы читаем: «Утром Христос, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Мы читаем о том, как молились апостолы. Все они единодушно пребывали в молитве и молении. И, наконец, мы читаем о ранней церкви, о первых христианах. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Если Иисус считал, что молиться надо, и сам молился, если апостолы считали, что молиться надо, и молились, если ранняя церковь, первые христиане молились, то мы, безусловно, должны следовать их примеру. Затем мы молимся потому, что Господь указывает нам в Своем Слове, что это делать необходимо. В послании к филиппийцам: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Наконец, Господь желает, чтобы наша молитва была средством получения Его решений в ряде ситуаций. Например, это может быть духовное подкрепление других. «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Мы также знаем очень известные слова Христа, когда Он говорит о том, сколь опасно может быть искушение и сколь легким может быть путь, который нас ведет к этому искушению, к тому, чтобы поддаться ему. И Христос в Евангелии от Матфея говорит: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Ну и, наконец, мы молимся для того, чтобы продемонстрировать нашу веру. Мы молимся для того, чтобы продемонстрировать нашу веру прежде всего для себя, но в том числе и для других. Если вы склоняете голову в молитве, находясь среди других людей, особенно если эти люди неверующие, то, безусловно, это будет демонстрация вашей веры. И вот здесь такой вопрос, давайте на него посмотрим. Вот сила молитвы и сила веры, насколько это взаимозависимые понятия? Можно ли вообще говорить о том, что молитва обладает некой силой? То есть, если вы произнесете правильные слова в нужной тональности, в нужное время, в нужной позе, должно ведь сработать или нет? Ответ, безусловно, нет. Дело в том, что молитва – это не заклинание. И у молитвы как таковой силы нету. Силы есть у Бога. Молитва – это способ общения с Ним. В пьесе Булгакова «Бег», в самом начале пьесы, красный командир конармии Буденного Баев врывается в монастырь и у насмерть перепуганных монахов воспрошает: «А кому вы молитесь? Молитесь ли вы за красную власть?» То есть человек априорно неверующий, но тем не менее даже он предполагает, что если есть молитва, тем более творимая профессионалами, монахами, то, соответственно, надо уточнить, а кому она, эта молитва, направлена. Есть еще такой вопрос, насколько сильная вера и действенность молитвы находятся во взаимосвязи. То есть можно ли сказать, что если твоя вера сильна, то и молитва твоя, соответственно, действенна? И вот здесь ответ и да, и нет, потому что в Писании мы находим достаточно противоположные примеры. Но прежде чем перейти к этим примерам, давайте вспомним школьный курс литературы знаменитых братьев Карамазовых. И там был один пренеприятнейший субъект. Павел Смердяков, этакий русский Урия Хип, незаконно рожденный сын Федора Павловича Карамазова, который был, в свою очередь, отцом трех братьев-протагонистов. И вот этот Смердяков, фамилия очень красочная, уже понятно, кто это. Он и повар, он и слуга, и предполагаемый убийца своего отца. И главное, он еще большой любитель порассуждать, в том числе о вопросах веры. И вот он спорит с одним слугой, другим слугой, старшим слугой, Григорием. Вот у них такой диспут, вот это монолог Смердякова. «Рассудите сами, Григорий Васильевич, ровно и степенно сознавая победу, но как бы и великодушничая с разбитым противником», продолжал Смердяков. «Рассудите сами, Григорий Васильевич, ведь сказано же в Писании, что коли имеете веру хотя бы на самое малое даже зерно, и при том скажете сей горе, чтобы съехало в море, то и съедет, ни мало ни медля, по первому же вашему приказанию. Что ж, Григорий Васильевич, коли я неверующий, а вы столь верующий, что меня беспрестанно даже ругаете, то попробуйте сами сказать сей горе, чтобы не то, чтобы в море, потому что до моря отсюда далекос, но даже хоть в речку нашу вонючую съехала, вот что у нас за садом течет, то и увидите сами в тот же момент, что ничего не съедет, а все останется в прежнем порядке и целости, сколько бы вы ни кричались. А это означает, что и вы не веруете, Григорий Васильевич. Но вот здесь, видите, вот какая выстраивается вот конструкция какая. То есть, если есть некая гора, и если есть некий человек, обладающий определенным запасом веры, то он может сказать и должен сказать вот этой горе переместиться в речку за садом, а если он с этой транспортировкой не справился, то вера его является полностью тщетной. Ну, конечно же, это типичная схоластика, потому что в Писании мы видим примеры как того, когда обилие, множественность веры порождает чудеса, так же и когда вера достаточно мала, но молитва все равно, обращенная к Господу, по воле Его, творит чудеса. И первый пример тот, который мы читали, о котором мы читали в том отрывке, что мы разбираем, пророк Илья помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю в течение 3 лет и 6 месяцев. Потом он молится по прошествии этого времени, и пошел дождь, и произрастила земля плод свой. То есть это один пример. Здесь мы видим явное обилие веры и явную действенность молитвы. А вот второй пример. В Деяниях святых апостолов мы читаем о такой эпизод там присутствует. Апостол Петр находится в темнице. И он пребывает там, закованный между двумя стражниками, в то время как церковь прилежно о нем молится. Господь слышит эту молитву, и он посылает ангела освободить Петра. И свет осиял темницу, глубокий сон напал на стражников, оковы чудодейственным образом с апостола Петра спали. При этом дальше появляется вот такой вот очень какой-то бытовой момент. Если до этого мы видим какие-то действительно проявления чудесного, то ангел будет Петра очень таким земным способом, он толкает его в бок. Ну, после этого ангел выводит Петра за пределы темницы, и тот освобожденный идет в тот дом, где верующие молятся о его освобождении, совершенно в это не веря. Он подходит к воротам, начинает стучать, выходит служанка именем Рода, видит Петра и от радости не открывает ему ворота, но бежит обратно и говорит вот тем, которые молятся о его освобождении: там Петр. Они говорят: ну, в своем ли ты уме? Она продолжает настаивать, что там Петр, что он освобожден. Они говорят: не Петр, это, наверное, ангел его. И только после этого, пока Петр вот продолжает там стучать, наконец-то они отворяют, увидели его и изумились. Сила молитвы не в словах, сила молитвы не в том, как мы произносим. Сила молитвы исходит исключительно от Господа. Это то, что свершается по Его воле. «Да будет воля Твоя». И мы должны молиться об исполнении воли нашего Господа и Спасителя. И вот здесь вопрос, а как нам узнать, является ли наша молитва соответствующей тому, что мы считаем, что является Божьей волей? Ну, с одной стороны, мы действительно находим какие-то более или менее конкретные примеры. Например, в нашем отрывке мы видим, что вот есть ситуации, когда Господь призывает нас молиться. То есть, если мы столкнулись с проблемами, если мы столкнулись с какими-то трудностями, молитесь. Если у вас, наоборот, все хорошо, и душа поет от радости. Ну, конечно, было бы совершенно неправильно это заглушать. И здесь надо молиться, когда мы испытываем чувство радости. Если мы сталкиваемся с преградами, и тогда молитва не должна прекращаться. И вот здесь такой вопрос, позвольте задать вам. Вот когда мы молимся Господу, находясь на пике своего эмоционального подъема, будь то эмоции положительные или отрицательные, но главное, что они есть, вот насколько велико наше молитвенное усилие. Вот когда мы имеем такой эмоциональный фон, порожденный, ну, скажем, какими-то неприятными внешними обстоятельствами, или когда, наоборот, обстоятельства просто замечательные, мы хотим поделиться горем или радостью, вот насколько велико наше молитвенное усилие по сравнению с тем, как если бы мы молились Господу, исключительно находясь в состоянии полного душевного штиля, полного душевного покоя. Я, наверное, дерзну предположить, что КПД духовного усилия во втором случае, когда эмоциональный фон как таковой отсутствует, когда нет вот этой эмоциональной подпитки, все-таки немножко больше. Потому что когда мы совершенно вот, мы спокойны, но тем не менее мы молимся, потому что мы хотим просто общения с Богом. Вот это как раз то, что вот от нас определенные усилия требуются. А помните, что Царствие Небесное усилием берется. И, наверное, позвольте мне здесь проиллюстрировать свою мысль вот таким примером. Все мы чьи-то дети. И вот вспомните ситуацию. Я думаю, что, ну, во всяком случае, вот в моем случае это, к сожалению, не очень часто возникавшая ситуация. Вот когда просто приходишь к родителям, и не потому, что ты хочешь что-то у них попросить или пожаловаться на что-то, или, может, даже поблагодарить, а просто пообщаться с ними. Вот вспомните то ликование наших родителей, когда вот мы просто идем к ним для того, чтобы с ними поговорить. Мой сын не так давно провел несколько недель в спортивном лагере, и мы постоянно с ним обменивались СМС-сообщениями, в основном, наверное, обменивался я. То есть я ему все время писал: «Илюша, ну как ты там? Хорошо ли вас кормят? Какие у вас приключения? Чем вы занимаетесь? Все ли здорово?» Ответ я получал примерно такого свойства, где-то так раз в 2-3 дня. «Все хорошо», потом 2-3 дня пройдет, «все нормально». Один раз получил нечто более-менее красноречивое: «Пап, а можно ты мне купишь игровую приставку к телевизору?» Вот, и представьте мое ликование, когда вот 2 недели назад я ехал в церковь, и вот он мне пишет: «Папа, ты где?» «В Москве, еду в церковь». «Когда вернешься?» «Через три». «А что?» «Я тогда вроде из похода вернусь, поговорить время будет». И вот смотрите, что с папой происходит. «Давай, спасибо, буду ждать звонка, удачного похода». Когда мы приходим к Господу именно потому, что мы Его дети, это соответствует Божьей воле. Есть еще несколько случаев, когда мы должны молиться, и Писание совершенно четко говорит, что подобного рода молитва является угодный Богу и соответствует Его воле. Мы должны молиться за врагов наших. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Мы должны молиться за миссионеров. Молитесь Господа жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Мы должны молиться, чтобы не поддаться искушению. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Мы должны молиться за служителей Божьих. Молитесь также о нас, это пишет апостол Павел, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову. И молиться надо за государственную власть. Тот же апостол Павел пишет: «Прежде всего, прошу совершать моления, молитвы, прошения за царей и за всех начальствующих». Давайте остановимся уже, завершая сегодняшнюю беседу, давайте остановимся на том, что значит непрестанно молиться. Да, мы видим, что апостол Иаков в своем послании говорит о том, что молиться надо в любых наших обстоятельствах. Апостол Павел в послании к фессалоникийцам еще более категоричен. Он говорит: «Непрестанно молитесь». И вот такая фраза, наверное, может ввести в заблуждение. Ну, помилуйте, вот что вот эти странные христиане предлагают? То есть непрестанно молитесь, находитесь в коленопреклоненном состоянии 24 часа в сутки с закрытыми глазами? Конечно же, нет. Молитва не означает постоянное моление. Молитва – это образ жизни, это ощущение и сознание того, что вы постоянно находитесь в присутствии Божьем. Это то состояние, когда каждый свой шаг, каждую свою мысль, каждое свое побуждение, каждую свою тревогу, каждую свою благодарность вы соотносите с тем, насколько это угодно Богу, насколько это соответствует Его воле, и в молитве возносите это Ему. И молитва – это образ жизни, это не времяпрепровождение. И постоянство в молитве, тем более важно, что мы должны чувствовать вот эту взаимосвязь, вот эту родственную взаимосвязь между нашим Небесным Отцом и нами. Это то, что есть между родителями и детьми. И вы знаете, позвольте вот, наверное, привести такой пример. Вот меня это действительно как-то вот поразило, как элемент вот такого проявления постоянства в молитве. В далекие 90-е годы я был сотрудником миссии «Новая жизнь». Тогда офис уже переехал из Конькова на Калужскую в культурный центр «Меридиан». Кстати, удивительная вещь, культурный центр «Меридиан», в отличие от большинства культурных центров, торговым центром не стал. Это по-прежнему культурный центр. Так вот, там находился офис «Новой жизни», и он был такой несколько двусоставный. С одной стороны, это были опытные и в большинстве случаев не очень молодые американские верующие, и российские сотрудники, в том числе и я. И мы были юны прежде всего с точки зрения нашего опыта следования за Христом, с точки зрения нашей веры. И многое из того, что вот делали американцы, нам казалось несколько странным. И я помню такой эпизод, что одна из пожилых сотрудниц миссии молилась, склонив голову, сидя за своим рабочим столом. И у нее зазвонил телефон, который также вот был на этом столе. И она не прервала молитву и не ответила на звонок. И мой коллега, соотечественник, он ее так в полголоса осудил. Говорит: ну что же это такое? Вот им звонят, вот, может, что-то важное, а они молятся. И я помню, что тогда я был солидарен с ним. Мне действительно показалось это как-то, ну, каким-то странным поведением. А сейчас для меня это очень яркий пример того, что молитва, постоянство молитвы, того, что молитва важна, того, что она первостепенна в вашей жизни, то, что она приоритизирована, и ничто не может вот помешать вашей молитве, вашему общению с Богом, даже столь важные вещи, как входящий телефонный звонок или получение СМС-сообщения. Но не стоит забывать, что молитва – это труд. Это действительно определенные усилия с нашей стороны. Где-то, наверное, года три назад была рассылка, руководство Московской библейской церкви делало рассылку среди членов МБЦ с призывом молиться. Кажется, эта рассылка пришла в субботу, и вот был призыв в субботу потратить час на молитву. И я помню, что мне вот где-то первые минут 30-40 дались достаточно легко, но последующие 20 – это был определенный труд. И здесь вот постараюсь не сбиться. Пушкин в своем стихотворении «Поэта толпа» пишет, что такое молитва вот с точки зрения поэта. не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв». Так вот, христианская молитва ничего вот с этими рафинированными сладкими звуками, ничего общего не имеет. Христианская молитва – это живое, деятельное общение с нашим Господом и Спасителем. В одном дне Ивана Денисовича есть безусловно положительный персонаж. Это баптист Алешка. Услышал Алешка, как Шухов вслух Бога похвалил, и обернулся. «Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится Богу молиться. Почему же ей вы воли не даете, а?» Покосился Шухов на Алешку. Глаза у Алешки, как свечки две, теплятся, вздохнул. «Потому что, Алешка, что молитвы те, как заявление, или не доходят, или в жалобе отказать». Вот потому, Иван Денисович, что молитесь вы мало, плохо, без усердия, вот потому и не сбылось по молитвам вашим. Молитва должна быть неотступна. Давайте в конце поговорим о применении. Оно, как обычно, двояко. Если вы не верите в Бога, то и он не слышит ваши молитвы. Единственная молитва, которую он услышал бы, которую он услышит, это молитва покаяния. И если вы не молились еще этой молитвой, то помолитесь. Попросите Христа войти в вашу жизнь. Исповедуйте ему свои грехи. Попросите его стать вашим Господом и Спасителем. И тогда не только ваши молитвы будут слышны Богом, но ваша жизнь преобразится. В ней будет новый смысл, в ней будет прикосновение вечности. И так же, как большинство из нас здесь, вы сможете воскликнуть «Авва, Отче!». Для тех же из нас, кто верит, постарайтесь на этой наступающей неделе дисциплинировать свою молитвенную жизнь. Молитесь регулярно, молитесь неотступно, непрестанно молитесь. Пусть ваша молитва следует вот этой простой, нехитрой структуре. Обратитесь к Господу с просьбой простить вам ваши грехи, потому что грехи, как правило, препятствуют взаимоотношению с Богом. Попросите Его наполнить вас Духом Святым. Прославьте Творца, поблагодарите Его и мысленно вознесите Ему все те события, все те тревоги, все те надежды, которые в настоящее время переполняют вашу душу. На следующей неделе мы начинаем новый цикл. Цикл очень интересный, цикл очень непростой, потому что речь пойдет о каждом из нас. Каждый из нас есть половинка одного целого. И мы будем говорить о том, как половинки могут найти друг друга, и как они могут пребывать вместе, и как они могут возрастать друг в друге. Это будет цикл проповедей по «Песни песней». Со следующего воскресенья он начинается. Пожалуйста, приходите. А сейчас давайте помолимся. Дорогой Господь, научи нас, пожалуйста, молиться. Дорогой Господь, научи нас молиться так, чтобы наша молитва была и просьбой, и благодарностью, но прежде всего словами хвалы. Потому что, Господь, Ты достоин прославления. И дай нам молитвами короткими, молитвами длинными, но главное, постоянными и искренними, молиться Тебе всегда и везде. Будь с нами, Господь, направляй нас и веди нас, Господи, по нашей молитвенной жизни. В святое имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь.